Литнет представляет. Майя Но. Формула сердца. Читает Виктория Мартынова. Пролог. Конференц-зал школы номер 1547 напоминал театр, где публика пришла не на премьеру, а на обязательное представление. В первых рядах расположились учителя с профессиональными улыбками, отточенными годами педагогической практики. Родители заняли средние места. Украдкой листая экраны телефонов, где мигали уведомления о более неотложных делах. Задние ряды представляли собой территорию подростковой тоски. Одноклассники сидели с выражением приговоренных к пожизненному заключению в мире взрослых обязанностей. Воздух был пропитан смесью ароматов. Мел с доски, дешевый освежитель и едва уловимый запах нервозности, который всегда витает в местах принудительных собраний.
«Господи, сколько еще мучений!» —
прошептала девочка с лиловыми прядями, украдкой поглядывая на телефон.
«Час как минимум», — отозвался сосед, не отрывая глаз от экрана. «Директор лично проверяет, кто сбежал».
За алой бархатной портьерой Матвей Рубинштейн методично перебирал страницы доклада, словно перечитывал молитву перед исповедью. 17 листов убористого текста дрожали в его влажных ладонях. Полгода жизни среди научных статей, формул и графиков — все ради единственного человека в третьем ряду. Профессор Волков сидел неподвижно. Его седая борода была аккуратно подстрижена, массивные часы на запястье отсчитывали драгоценные минуты. От мнения профессора зависело все: получит ли Матвей заветную рекомендацию в МГУ или останется очередным школьником с несбыточными амбициями. Сердце билось так громко, что казалось, его слышат в первом ряду. Очки предательски съехали на кончик носа от пота, руки дрожали от волнения. Внезапно академическую тишину прорезал смех. Невежливое покашливание или сдержанное хихиканье, а живой мелодичный звук, который разрушил торжественную атмосферу. Словно теплый весенний ветер ворвался в зимнюю комнату. Матвей осторожно выглянул из-за портьеры и замер, забыв о докладе. В последнем ряду сидела девушка с золотистыми волосами, склонившаяся над телефоном. Ника Светлова шептала что-то в камеру. Ее глаза сияли искренним весельем. Губы изогнулись в естественной улыбке. Среди серых лиц скучающих зрителей она выглядела как яркий мазок художника на незаконченном полотне. Живая, настоящая. Удивительно неуместная в храме принудительной учености. Матвей знал о её канале понаслышке, хотя никогда не понимал привлекательности подобного формата. Ника вела обычный лайфстайл-блог. Рассказывала о том, как проводит дни, что покупает в магазинах, какие фильмы смотрит по вечерам. Иногда пекла яблочные пирожки по рецепту бабушки и делилась секретами домашнего уюта. 500 000 подписчиков следили за ее повседневной жизнью, находя в простых вещах какую-то особую прелесть, которая ускользала от Матвея. Впрочем, он всегда считал подобный контент пустой тратой времени. Зачем смотреть, как незнакомая девочка завтракает овсянкой или выбирает книги в магазине? Разумеется, вопрос о том, что привело ее сюда, в душный зал научной конференции, оставался без ответа.
«Дамы и господа, встречайте! Матвей Рубинштейн!»
— торжественно объявила ведущая. Ее голос эхом разнесся по залу.
«Доклад «Нейролингвистические механизмы воздействия поэтического текста на эмоциональные центры человеческого мозга».
Матвей вышел на сцену. На мгновение ослепленный яркими прожекторами, которые превратили зал в размытое пятно лиц, зал погрузился в ожидающую тишину, тяжелую и настороженную. Сотни пар глаз смотрели на него с выражениями от вежливого любопытства до откровенной скуки. Некоторые уже мысленно составляли список дел на вечер. Он поправил очки, давний ритуал перед каждым выступлением, и начал говорить размеренно, отчетливо, стараясь не выдать волнения. Голос звучал уверенно, каждое слово было выверено и обдумано во время бесчисленных репетиций перед зеркалом. Слишком сложно для школьников, слишком упрощенно для единственного эксперта в зале. Такой баланс казался невозможным.
«Поэзия представляет собой не просто эстетическое явление, но сложнейший механизм воздействия на человеческое сознание», — начал Матвей. «Ритмическая структура стихотворного текста синхронизируется с биологическими ритмами читателя, создавая резонанс между внешним словом и внутренним миром. Метафорические конструкции активируют множественные области коры головного мозга, формируя новые нейронные связи между несвязанными понятиями, позволяя человеку воспринимать реальность под новым углом». В зале воцарилась особая тишина. Не напряженная тишина внимания,
рассеянная тишина людей, которые слышат красивые, но малопонятные слова и пытаются угадать их смысл по интонации.
«Особенно показательно в данном контексте русская поэзия XIX века», — продолжал Матвей, чувствуя, как мысли выстраиваются в идеальную логическую архитектуру. «Рассмотрим творчество Афанасия Афанасьевича Фета. Его поэтические формулы создают уникальные паттерны нейронной активности, демонстрируя, как минимум слов может вызывать максимум эмоций. Возьмем программное стихотворение, которое изучают во всех школах. «Шепот», «Робкое дыхание», «Трели соловья». И тогда произошло нечто совершенно неожиданное, что разрушило весь ход его тщательно подготовленной лекции. Из глубины зала донесся тихий женский голос, подхвативший цитату с такой естественностью, словно девушка всю жизнь ждала именно этого момента. «Серебро и колыхание сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица». Матвей замер на полуслове, забыв, что собирался сказать дальше. Все присутствующие, словно по невидимой команде, повернули головы к последнему ряду. Ника Светлова сидела неподвижно. Ее лицо внезапно стало серьезным, почти скорбным, словно маска беззаботности соскользнула, открыв что-то глубоко спрятанное. Она произносила строки не как заученный школьный урок, не как демонстрацию эрудиции, а как нечто глубоко личное, выстраданное долгими бессонными ночами. В ее голосе звучала такая боль, которую невозможно скрыть никакими научными терминами или академическими объяснениями.
«Именно!»
— растерянно попытался восстановить нить рассуждений Матвей, но слова не складывались в привычные формулировки.
«Данные строки демонстрируют...
А знаете ли вы, почему Фет мог передать целую ночь любви всего в нескольких простых образах?»
— неожиданно спросила Ника. Она не поднималась с места, но говорила достаточно громко, чтобы ее услышал весь зал. Воцарилась абсолютная тишина. Электрическая и напряженная. Даже те, кто откровенно дремал в задних рядах, подняли головы с неподдельным интересом. Лайфстайл-блогерша, которая снимает видео о завтраках и покупках, публично дискутирует с юным ученым о тонкостях русской поэзии? Подобного поворота не ожидал никто. Ни учителя, ни родители, ни сам Матвей.
«Разумеется»,
— ответил Матвей, пытаясь восстановить контроль над ситуацией и вернуться к привычной роли лектора.
Поэт использовал технику импрессионистского письма, создавая эмоциональное воздействие через систему тщательно отобранных образов.
«А может быть...»
— тихо, но отчетливо произнесла Ника, и в ее голосе появились нотки, которых не было в беззаботных видео.
«Он просто понимал, что самые глубокие чувства нельзя выразить прямо? Их можно только намекнуть, подсказать, оставить между строк?»
Вопрос прозвучал не как академическая полемика между студентами, а как что-то болезненно личное, словно девушка спрашивала не о поэтической технике, а о способе выжить. Матвей почувствовал, как привычная уверенность покидает его, словно песок утекает сквозь пальцы. Однако любопытство исследователя взяло верх над растерянностью. Перед ним разворачивалась живая загадка. Девушка, которая снимала видео о покупках новых платьев и домашних рецептах, но говорила о поэзии с удивительной глубиной понимания, которой позавидовали бы многие филологи.
«Вполне возможная интерпретация»,
— осторожно согласился он, чувствуя, как научная лексика звучит неуместно в контексте их разговора.
«Поэтическое творчество действительно часто использует недосказанность как художественный прием.
Мой младший брат обожал именно фетовские стихи», —
внезапно сказала Ника. Ее голос дрогнул почти неуловимо, как струна, которую задели слишком осторожно.
«Антон читал их мне каждый вечер перед сном, сидя на краю кровати. Говорил, что Фет умел писать о любви так, что даже дети понимают. Между строк скрыто что-то прекрасное и недоступное, что можно почувствовать, но нельзя объяснить».
Зал замер в напряженном ожидании. Словно все присутствующие поняли, что становятся свидетелями чего-то очень личного. Даже родители отложили телефоны, чувствуя, что происходит нечто необычное. Что за странная девушка устроила поэтический диспут посреди научной конференции? И почему ее простые слова звучат убедительнее академических формулировок?
«Где сейчас твой брат?» —
неосторожно спросил Матвей, не подумав о том, какую боль может причинить подобный вопрос.
«Антон погиб 2 года назад»,
— тихо ответила Ника. Каждое слово далось ей с видимым усилием, словно она поднимала непосильную тяжесть.
«Автомобильная катастрофа в декабре. Ему было всего 13 лет, а он знал наизусть половину школьной программы по литературе. Читал мне стихи, когда мне было грустно. Объяснял, почему красивые слова помогают жить.
Повисла тяжелая неловкая тишина, которая давила на плечи всем присутствующим. Матвей стоял на сцене, совершенно не зная, как реагировать на подобное откровение. Профессор Волков нахмурился с явным неодобрением. Научная конференция превращалась в эмоциональное представление, которое не имело отношения к академической дисциплине. А в последнем ряду девушка с лайфстайл-каналом смотрела в высокие окна, где за стеклом кружились первые снежинки, и по ее бледной щеке медленно скатилась единственная слеза.
«Простите меня», —
произнесла Ника едва слышно, словно извиняясь за то, что позволила горю вырваться наружу.
«Не хотела превращать вашу лекцию в личную историю».
«Нет, пожалуйста, все в порядке»,
— поспешно ответил Матвей, чувствуя, как научная холодность уступает место человеческому сочувствию.
«А что еще читал вам Антон?»
Ника подняла глаза, и в них мелькнула благодарность за понимание, за то, что незнакомый человек не отмахнулся от ее боли. Ее ответ прозвучал как откровение, которым она решила поделиться с залом, полным незнакомцев. Девушка рассказала о том, как ее брат декламировал Есенина, стоя у окна осенним вечером. «Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым». Антон утверждал, что в строках спрятана главная тайна жизни — умение отпускать то, что все равно не удержишь. Мальчик был мудрым не по годам, хотя внешне оставался обычным подростком, который любил мороженое, компьютерные игры и смешные видео в интернете.
«Весьма глубокая трактовка», — признал Матвей с неподдельным восхищением,
забыв о том, что должен демонстрировать научный подход.
«А как ты сама относишься к поэзии?»
«Честно?»
Ника улыбнулась печально, и улыбка получилась кривой, неуверенной.
«Я не очень понимаю стихи. Антон объяснял, а я просто слушала его голос, наслаждалась тем, как красиво он умел говорить. После его смерти я иногда читаю те же строки, но они звучат по-другому, словно потеряли музыку, которую слышал только он».
Впрочем, внезапно в голове Матвея возник вопрос, который заставил его забыть о подготовленном докладе и профессоре Волкове.
«Позвольте спросить».
Он сделал шаг вперед, приблизившись к краю сцены.
«А почему вы пришли именно на литературную конференцию? Ваш контент ведь совсем о другом».
Ника помолчала, разглядывая свои руки. Потом тихо произнесла слова, которые объяснили все.
«Антон мечтал стать поэтом. Говорил, что когда вырастет, будет изучать литературу в университете, писать стихи, которые помогут людям понять себя. Я подумала, может быть, если послушаю умных людей, пойму, о чем он мечтал, может быть, почувствую его рядом».
Голос ее дрогнул на последних словах. Зал молчал, словно боясь нарушить хрупкий момент человеческой откровенности. Даже профессор Волков отложил ручку и слушал, позабыв о строгих академических рамках. Тогда Матвей сделал то, чего никогда не делал прежде. Забыв о научном докладе, о комиссии, о собственной репутации будущего ученого, он вдруг начал говорить. Не цитаты из учебников и не заученные формулировки, а то, что чувствовал сам.
«Знаете, я тоже пишу стихи. По ночам, когда никто не видит, сижу за столом и пытаюсь поймать словами то, что ускользает от формул. Пытаюсь понять, почему некоторые строчки заставляют сердце биться быстрее. Наука объясняет механизм, но не объясняет чудо».
Зал замер в абсолютной тишине. Ника подняла глаза и впервые за весь вечер улыбнулась по-настоящему, без тени печали.
«А можно услышать?» — прошептала она.
В ее голосе появилась детская надежда. Матвей растерялся, почувствовав, как щеки заливает краской, но что-то в ее взгляде заставило его продолжить.
«Шепот формул, трепет вычислений, но в сердце музыка без нот. Ты помнишь брата, я ищу решений, а истина в том, что сердце не поет.
«Красиво», —
прошептала Ника, и слезы в ее глазах уже не были слезами боли.
«Антон бы сказал, что вы тоже слышите музыку слов, что вы понимаете главное».
Она поднялась с места, собирая сумку.
«Благодарю вас за доклад, особенно за то, что поделились своими стихами. Антон был бы рад узнать, что взрослые тоже пытаются понять тайну поэзии, что они не забыли, как мечтать».
Ника направилась к выходу, оставив за собой едва уловимый аромат весенних цветов и огромную загадку, которая перевернула представление Матвея о мире.
он остался стоять в опустевшем зале, размышляя о том, что произошло. Что если самые глубокие истины о человеческой душе нельзя постичь с помощью научного метода? И что если обычная девочка, которая снимает видео о повседневной жизни, хранит в сердце такую боль и такую любовь, что способна понимать поэзию лучше ученых? Какую тайну знал ее погибший брат? И почему встреча с Никой заставила его забыть обо всех научных планах? Матвей не подозревал, что через несколько дней случайность сведет их снова. И тогда граница между научным анализом и живым переживанием, между изучением чувств и их проживанием, окажется не такой определенной, как представлялось в безопасном мире формул и теорем.